Как все-таки быть? Единство и борьба противоположностей и ипостасность их, этих противоположностей. Это одно и то же. Тут есть некая ограниченность, которая уже давно, несколько столетий тому назад, была свойственна идеализму. А диалектический материализм, попытка совместить идеализм и, собственно, материализм. И та ограниченность, которая была наложена на идеализм, оказалась присуща и диалектическому материализму. По Гегелю получалось, что исторический процесс, диалектический, есть процесс высвобождения абсолютной идеи. И поэтому его, Гегеля, философия до конца высвободившая эту абсолютную идею. Это и есть финальная точка развития. История заканчивается философией Гегеля. Абсолютная идея, познав себя, возвращается к себе самой. Преодолев оболочку материального и того, что находилось в процессе развития, как материальная сущность воплощения идеи. Чем-то это напоминает грандиозную формулу Махабхараты. В индусской сверхгениальной поэме о борьбе пандавов и кауравов. И вот пандавы, царь Юдхиштхира и его братья среди которых Арджуна, конечно, на первом месте пройдя чудовищные запредельно страшные испытания те испытания, которые, видимо, есть отблеск миновавших катастроф, оставивших след только в мифологическом предании. И одновременно пророчащие о будущих катастрофах, которые нам еще предстоят, в той войне, где будет использовано описанное в Махабхарате оружие. Вот пройдя через все эти испытания, Юдхиштхира, уже потеряв своих братьев, возвращается в царство богов, проходит там последнее испытание. Он, оказывается, обнаруживает, что его братья мучаются, страдают, а коварные враги, с которыми и шла эта чудовищная, неохватно громадная война, они вот эти коварные враги блаженствуют. И вот Юдхиштхире предоставлена возможность принять сторону тех или других, примкнуть к блаженствующим или к страдающим. Он предпочитает страдающих. И тут выясняется, что все это лишь испытание, и что все герои Махабхараты – это боги. Они такими были изначально, и пройдя эти превращения, и испытав эти события, вновь возвращаются к себе. У Гегеля такое превращение и такой возврат к себе переживает абсолютная идея. И таким образом сюжетика мировой истории завершается. И дальше она обречена лишь на повторение. В чем повторение, это философа уже не интересует, поскольку им были показаны предшествующие этапы высвобождения абсолютной идеи. Зачем повторять то, что сказано уже? Вот эта ограниченность идеализма, даже сугубо диалектического, была наследственным грузом или грузом наследственной болезни для диалектического материализма, который, проведя развитие через борьбу противоположностей и подняв эти диалектические процессы до царства свободы, введя их в царство свободы, дальше как будто терял способность видеть, как же будет развиваться подлинная история человечество. Ну да, нужно постигать очень многое. Нужно разрешать, казалось бы, неразрешимые вопросы. Нужно обживать космос. Нужно делать небо человеческим, приближая, как писал Пришвин, холодные тела к горячим. И создавая человеческие, приемлемые для человека формы космического бытия. Да, все это надо, но как это делать? Как будет жить единство и борьба противоположностей при этом? Много споров было о царстве свободы, о коммунизме. У Маркса четкого представления о коммунизме все же не было. Не было его и у Ленина. И в свое время, в начале 60-х годов, на уроках литературы, в школе, много-много дискутировали о коммунизме. И все равно, вспоминая об этих горячих и непрекращающихся спорах о четвертом сне Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?», я помню, что очень многое достойно памяти, но как-то не очень вспоминается. Неясность и ограниченность самого метода. При всей напряженности поисков и споров все-таки дает о себе знать. И вот я спрашиваю себя самого сейчас, как же может быть соотнесена идея единства и борьбы противоположностей и их ипостасность. Дело в том, что ипостасность не только в будущем царстве свободы, но и в той реальности, той действительности, которую человечество переживает и переживало, уже вот в этом опыте ипостасного бытия выявляло многократное, неисчислимое, многообразные проявления подлинной свободы и того самого царства будущего, которое, казалось бы, еще не наступило. И вместе с тем, разумеется, будущее отмечено особым качеством свободы. И, вероятно, ипостасность там должна быть иной. Или несколько иной. Но для того, чтобы в этом разобраться и хоть немножко приблизиться к пониманию этой проблемы, нужно соотнести ипостасность и диалектику. А здесь вопрос оказывается неимоверно сложным и предельно простым. Ведь ипостасность – это внесение религиозного начала в философию. Но ведь философия и по природе своей несет в себе нечто родственное религиозному мироотношению и миропониманию. Все то, что является постулатом, все то, что принято без доказательств, все это сродни религиозному представлению о Боге или об абсолютной идее. Или вот о тех самых божествах, которые обречены пройти испытания и вернуться к себе, как в Махабхарате. Все это действительно сродни. И что же это означает? Неужели то, что здесь, где неприменимо в полной мере и до конца логика, в том числе и диалектическая логика, точнее сказать, где логика и диалектика недостаточные для того, чтобы познать эти соотношения, что там, где привносится идея ипостасности, там кончается человеческая мысль. Там прекращается поиск. Там сыновнее чувство, сыновнее природа человеческого сознания и познания тоже находит свой предел. Стучит в потолок возможностей. И тоже по-своему означает конец развития. Очень соблазнительно. Именно так. Завершить наш поиск . Но что делать, если внутреннее чувство подсказывает мне, что это все не так? Что диалектика и ипостасно соотносятся друг с другом. И постичь это соотношение еще пока не удалось никому. И, может быть, вряд ли удастся и мне, чем я. Особенно отличаюсь от других мыслящих. И мыслящих честно. Там, где привносится в духовную культуру, культуру духа, религиозное начало, там дается разрешение неразрешимых проблем, Там сообщается или открывается знание, которое не может быть ни опровергнуто, ни доказано, и которое требует одного – веры. Так вот, если соотнести диалектику и ипостасность тех начал, которые диалектически соотносятся друг с другом, что же выходит? Неужели получается, что ипостасность диалектики и самого принципа, самой идеи ипостасности неуловима, тоже требует веры? И там тоже нужно бросать якорь в этом путешествии к истине. Тут невольно вспоминается гениальное стихотворение Фридриха Шиллера «Величие мира». Мысль стремится к тому, чтобы познать, где край, где конец мироздания. Она пролетает сквозь миры, мимо звезд, мимо солнца, различных центров и систем этих небесных миров. И вот видит, как навстречу летит такой же путешествующий в мире искатель истины. Но он с противоположной стороны. И они встречаются почти лицом к лицу. Их путешествия направлены друг против друга. И, казалось бы, вот эта встреча должна быть решением. Одна часть мироздания охвачена первым искателем, а вторая – тем, с кем он встретился. Но и тот, и другой искатели истины сообщают только одно. Конца не обнаружено ни там, ни здесь. И поэтому, как кончает Шиллер, надо бросить якорь в том месте встречи. Надо остановить мысль, которая выполнила все, что могла. Вправе ли я сейчас видя эту встречу диалектики и идеи ипостасности продолжить поиск? Или нужно в момент встречи самой его завершить? И нужно сказать, что неполнота диалектической мысли восполняется верой в ипостасность соотношения противоположностей. И в этом заключена сыновняя природа познания. Все так. Но я почему-то продолжаю чувствовать, что встреча эта совсем другая, чем у Шиллера. И я не бросаю якорь. Я не останавливаю мысль и чувства. Я чувствую, как это, осознаю, как это переходит совсем иное, чисто ипостасное соотношение, включающее в себя не только тождество, не только разграничение, но и взаимопереходность одновременно. И описать эту встречу, и описать этот особый переход в это совсем особое качество духовного познания и сознания еще предстоит. И здесь можно постичь нечто такое, с высоты чего можно вновь и абсолютно по-новому охватить, познать, вновь пережить весь уже совершенный опыт. Ну что ж, спасибо уже хотя бы за то, что такая решимость живет в душе. Теперь буду дожидаться следующего утра, когда придут новые силы. И какие-то новые решения. Может быть, новые прозрения. Может быть, фантазии одарят мое сыновнее сознание.